Привет! Это подкаст «Незамеченное поколение». Здесь мы рассказываем о малоизвестных писателях и поэтах-эмигрантах первой половины XX века. Я В. Пименова.
Привет! Я П. Проскурина Янович.
А выпуск у нас сегодня про М. Агеева. В общем, сегодня все будет максимально загадочно, да, Полин?
Да, сегодня на кону мистификации, разведчики и детективные расследования.
Господи, слава богу. Сейчас порадуются те, кому надоели драмы. Так, ну, слушай, давай, что ли, поясним, что за М. Агеев такой безымянный?
Ну, так сразу я тебе не поясню, конечно.
Так, ну вот.
Давай начнем с контекста. Представь, 1933 год, эмиграция, Париж. Литературный мир русского зарубежья в то время делился четко надвое. С одной стороны, такие маститы, известные всему миру мэтры Бунин, Шмелев, Мережковский, а с другой — начинающие поэты, юнцы, никому неизвестные писатели. Зачастую они безуспешно осаждали тот небольшой круг эмигрантских журналов и там, издательств, где они могли бы теоретически быть изданы. Но практически это был очень редкий случай. Отдельно в этой иерархии стоит Набоков Сирин. По возрасту он также юн был, как незамеченный, но по дарованию и количеству публикаций слишком близок к мэтрам.
У нас много как-то слишком Набокова.
Ну, как есть, так есть. Так вот, в один из парижских журналов на имя ведущего критика Георгия Адамовича из Константинополя приходит рукопись. Подписана М. Агеев. Ну, кто такой? В общем, Адамович читает и очень впечатляется. Прекрасный язык, фактурный герой, ну, интересный сюжет, в общем, написано мастерски. И он отправляет рукопись Николаю Ацупу, который был редактором главного тогда журнала «Эмиграции числа». И Николай Ацуп тоже удивляется уровню текста, и повесть тут же публикуют, назвав ее «Роман с кокаином».
Слушай, интересно. Ну, я тоже хочу сейчас, все мы хотим впечатлиться. Давай послушаем.
Давай,
фрагмент.
Мать стояла тихо, слушала молча и виновата. И горестно опустив свои старые ласковые глаза. Я же, забежав по уже опустевшей лестнице, открывая тугую, шумно сосущую воздух дверь, хотя оглянулся и посмотрел на мать, однако сделал это не потому вовсе, что мне стало ее сколько-нибудь жаль, а всего лишь из боязни, что она в столь неподходящем месте расплачется. Мать все так же стояла на верхней площадке и, печально склонив свою уродливую голову, смотрела мне вслед. Заметив, что я смотрю на нее, она помахала мне рукой и конвертом так, как это делают на вокзале. Это движение, такое молодое и бодрое, только еще больше показало, какая она старая, оборванная и жалкая.
Что хочется сказать, достаточно пронзительное описание.
Да, так что неудивительно, что и критики, и читатели пришли, в общем, все в большую ажитацию. Адамович, например, писал, что на этот раз числам посчастливилось, они открыли настоящего писателя. А Мережковский сравнивал Агеева с Буниным и Набоковым и удивлялся, что вообще когда автор успел так точить свое мастерство, если это его, по сути, первая вещь. Ну, были, понятно, и менее восторженные отзывы. Например, один из главных критиков русского зарубежья, Альфред Бем, писал, что роман, ну, прямо скажем, говорил, он с трудом дочитывается до конца. Вся история героя слишком уж предсказуемая, как любой клинический случай, а претензии на психологизм Достоевского и широту обобщения Толстого так и остаются претензиями. Подобные рецензии тоже были все-таки сигналом скорее интереса, да, к появившемуся тексту. Равнодушной тишиной, в общем, никто не отозвался.
Подожди, у романа была только одна часть?
Планировалось, ну, конечно, роман был написан целиком. Сначала опубликовали первую часть, как там ее разделили, честно говоря, я не знаю, и планировалось, что вскоре выйдет следом вторая часть. Но это была обычная практика. В периодических журналах сначала писали там, печатали одну главу, может быть, потом следующую. Иногда просто делали выборку глав.
Ну, как сериал.
Ну, по сути, да, это был сериал того времени, да. Вот, но проблема в том, что журнал закрылся, он не потянул просто финансовых затрат. И тогда секретарь редакции на тот момент, это был писатель Юрий Фельзин, он воспользовался тем, что в редакции остались авторские права. И он пробил издание отдельной книгой. Причем интересно, что роман с кокаином вышел вместо романа Поплавского, о котором мы теперь все знаем. Должен был выйти его второй роман «Домой с небес», но Фельзин понял, что текст Агеева про наркотики и про такую тему будет, в общем, продаваться бойчее. Вот, так что да, Поплавского, к сожалению, подвинули на тот момент. И так получилось, что он не увидел напечатанным при жизни свой второй роман.
Но это всегда продюсер и автор противостояния.
Да. Ну вот видишь, получается, то есть вроде бы у нас что есть? Очень редкий для эмиграции кейс, да? Книжка вышла отдельным изданием. Прекрасный, классный старт для начала литературной карьеры. Все, бери, пиши, издавай на ура. Там есть рецензии, есть какой-то минимальный круг читателей, были отзывы. Но случилось странное, Агеев мелькнул еще как автор рассказа «Паршивый народ», и больше о нем никто не слышал. Ни как литераторе, ни как о человеке. Позднее даже писали, что пропал без вести Агеев.
Ну, я догадываюсь, конечно, что это все-таки был какой-то псевдоним, может быть, известного писателя. Ну, подожди, а может быть, нет. А куда же...
Да, еще версии.
Так, и куда же он пропал?
Ну, вот куда же он пропал, стали разбираться только полвека спустя, в конце 80-х. Причем произошло это абсолютно случайно. Переводчица, некая Лидия Швейцер, зашла в букинистический магазин в Париже, прошлась по книжным полкам, достала никому неизвестный роман 35-го года выпуска, начала его читать и, как человек литературы, сразу поняла, с каким уровнем текста она имеет дело. Так что уже в тот же год она перевела на французский этот текст, и роман издали. Вот, следом он вышел в Америке, в Италии, и параллельно на русском же языке его издали, но в Париже. И вот как раз когда текст вновь попал в поле зрения литературных критиков и литературоведов, то стало очевидно, что вообще-то никто не знает, а кто стоит-то за псевдонимом Эмма Геев. Это была очень странная уже ситуация на тот момент, ну, потому что роман теперь шел по миру многотысячными тиражами, а кто его написал, ну, извините, неизвестно.
Да, и авторские права принадлежали тому журналу «Числа», который мы упоминали. Получается, что они получили... Там кто-то, может быть, потомки
неплохой
получили.
Гонорар.
Да, неплохой гонорар.
Ты знаешь, не знаю эту линию, но, может быть, и так, да.
И, наверное, стали разбираться, кто же...
Ну, конечно, да. Все стали как бы строить гипотезы, и не только строить гипотезы, а искать какие-то архивы, доказательства и прочее. И, в общем, первым гипотезу авторства выдвинул французский русист и переводчик Никита Струве. Он сказал: слушайте, ребят, все просто и очевидно. Автор романа Набоков.
Вот он. Кто еще?
Да, но ты вот сетовал, что Набокова много. На тот момент его было мало, вот сейчас его будет много. Потому что он говорил так: ну, не мог новичок взять и сразу выдать настолько зрелый и мастерски написанный текст. И поскольку язык Агеева во многом схож с языком Набокова-Сирина, а тот, в свою очередь, очень большой любитель мистификации и псевдонимов, то вот вам и ответ. При этом Струве действительно провел тщательный сравнительный анализ текстов обоих авторов, показав схожесть их поэтики.
Подожди, а что за мистификации Набоков устраивал?
Да, он, знаешь, он на самом деле был мастер, и вот я тебе расскажу одну из них, потому что сыграл-то он ее как раз с главным критиком эмиграции Георгием Адамовичем в конце 30-х. То есть, условно говоря, после, там, спустя 3 года, после того, как появился на литературной сцене М. Агеев. А история была такая. Адамович крайне скептически относился к стихам Набокова, он вообще не стеснялся об этом говорить ни устно, ни письменно. Вот. И тогда Набоков решил испытать Адамовича. Да. И он написал стихотворение поэта и опубликовал его под псевдонимом Василий Шишков. Может быть, Шишков, не знаю, как он хотел ставить ударение. В общем, выдал его за чужое. И мистификация удалась вообще на славу, потому что в своем недельном отчете о новинках, которые, значит, появились в периодике, Адамович со восхищением приветствовал таинственного нового поэта, и тогда Набоков, наслаждаясь моментом, решил развить сюжет. Да, это очень смешно. Он опубликовал небольшой рассказ, где описывал уже свою встречу вот с этим неким Василием Шишковым или Шишковым, и как этот поэт дал Набокову на рецензию свои стихи. В общем, я советую погуглить, там рассказ буквально 2 страницы. Но, зная теперь вот этот контекст, вы оцените интригу сюжета.
Так, ну, возвращаясь к нашей истории, то есть получается, что литературоведы решили, что Набоков еще и раньше шутил над Адамовичем, и это просто нераскрытая шутка
получилась. Да, получается, что так, да. И часть литературоведов уцепились за эту идею, она показалась им очень логичной. Другие же, наоборот, посчитали ее полным абсурдом. В общем, началась жаркая полемика. И при этом понятно, что Набоков уже ужил из жизни к тому моменту, но его семья категорически отрицала причастность к роману. Вот. А в разгар полемики вдруг появилась совершенно неожиданно новая версия, что автор романа — это некий никому неизвестный Марк Лазаревич Леви. Вот с таким свидетельством, неожиданным и странным, выступила поэтесса-эмигрантка Лидия Червинская. Она утверждала, что встречалась с этим человеком в Константинополе в конце 30-х годов, и будто бы это русский мигрант, бежавший из России ценой убийства красного офицера, что он поселился в Берлине, потом переехал в Константинополь и в итоге вообще вернулся обратно в СССР. Ну, версия заинтриговала многих, сразу скажем. Но, однако, Лидия Червинская к тому моменту была уже очень пожилой женщиной, и плюс в эмигрантской среде не все доверяли ее слову, Почему, мы расскажем в отдельном подкасте, который ей посвятим.
Ну, в целом мутная какая-то история, какой-то неизвестный никому товарищ. Почему он
ну,
вдруг...
Ну, да, да. Я сразу говорю, что история долгое время была со множеством неизвестных, и она, на самом деле, сейчас остается со множеством неизвестных. Вот. А полемика об авторстве продолжалась вплоть до 97-го года, пока, наконец, в Париже, в личном архиве Николая Отцупа, вот того самого главреда журнала «Числа», который издал первую рукопись романа, да, была найдена переписка его с вот этим самым Марком Лазаревичем Леви. И в одном из писем 1934 года Марк Леви писал Отцупу, что да, вот посылаю вам завершающую фразу романа. Он пропустил эту фразу в первой рукописи, и поэтому она не вошла в первое издание. Ну, то есть тем самым это у нас факты налицо. Да.
То есть это письмо стало...
доказательной базой, да. Да, да, да. И, кроме того, интересно, что из этой переписки стало понятно, что Марк Леви интенсивно работал, то есть это не автор одного романа. Он активно работал еще над несколькими рукописями, но, к сожалению, у нас не осталось, пока что, по крайней мере, не найдено никаких черновиков.
Ну, интересно. То есть получается, что в 30-е годы, в общем-то, был какой-то узкий круг людей, который знал, кто стоит за этим псевдонимом.
Да.
Но они не передали это ценное знание дальше.
Ну, слушай, знание, на самом деле, было не настолько ценным, потому что они понимали, что за имя, да, грубо говоря, как звали человека, который прислал рукопись. Но что это был за человек, и тогда было загадкой, потому что его имя не звучало в эмигрантских кругах, и совершенно не было известно в кругах литературных, кто это, чем, какой род занятий, а почему он оказался в Константинополе, русский эмигрант, не эмигрант. То есть не было известно
так,
ничего вообще.
Давай, рассказывай, что известно.
Давай.
Подожди, это начало шпионской истории?
Слушай, да, это практически начало шпионской истории. Потому что, естественно, в общем, исследователи кинулись в архивы, да, им удалось, зная уже имя, им удалось нащупать какие-то ниточки, которые вели к биографии реального человека. И в итоге вот что выяснилось, что этот Марк Лазаревич Леви, это был русский еврей, он родился в 1898 году в Москве. Он учился в частной гимназии. И, собственно, подробно вообще с сохранением фамилии, имен, кличек одноклассников описал ее в своем романе с кокаином. Так что в архиве, когда пришли литературоведы, они увидели в год выпуска, когда выпустился Агеев, также вот аккуратненько по списку всех-всех-всех героев...
Удобно,
его книги.
Даже не придумывал.
Да, даже не придумывал. Но там, на самом деле, были характерные очень клички в том числе. Я думаю, что как бы фактура была так хороша, что и не стоило придумывать. Вот. Еще одним важным архивом, рассказавшим о биографии Марка Леви, стал... Та-дам! Архив внешней политики МИДа.
Так и знала.
Ну, куда без него, да? Особенно, когда есть мистификация, шпионаж и разведка. Извини, как мы пойдем. Так вот, там обнаружилось несколько автобиографий, которые Марк Леви писал по запросу разных инстанций. Сразу скажу, очень любопытно, что информация в них сильно разнится.
Ну, естественно.
Ну, да, видимо, в зависимости от того, что выгодно было сказать в данный конкретный момент написать, то там и писалось. То есть факты очень многие подтасованы, и до сих пор не всегда понятно, где проходит разница, вот эта граница между реальностью и мистификацией. Ну, в общем, если суммировать... Смотри, давай представим, нам будет проще, если мы представим, что перед нами лежит папка «Дело», мы ее открываем, и там очень много фактов. Так вот, но причем они разрознены, не всегда связаны, не всегда понятно, что как логически одно из другого вытекает. В общем, что мы видим? После школы Марк Леви поступил на юридический факультет Московского университета. То есть мы знаем, что у него не было какого-то специального литературного образования филологического, да? С третьего курса он ушел на госслужбу. Почему ушел, тоже неизвестно. Однако также из его, с его слов мы знаем, что он воевал в гражданской войне и был контужен. Подтверждений документальной этой информации у нас нету. Опять же, записано его с его слов. Как это говорится? Написанному верить, да? Ну вот, написанному верить, да. Вот. Дальше, что нам известно оттуда, что в период НЭПа он служил переводчиком в литературном институте АРКОС. И вот это интересно, потому что АРКОС считался филиалом секретной полиции и шпионским центром ГПУ. Ну, был ли Марк Леви разведчиком или только переводчиком при разведчиках, это, опять же, до сих пор неизвестно.
Ну, или немножко и то, и другое.
Может быть, немножко и то, и другое. Но в любом случае дальнейшая вот эта его зигзагообразная биография, она дает повод нам предполагать, что и в шпионской деятельности организации он был замешан, да? Потом, в силу неизвестных обстоятельств, в 1925 году Марк Леви оказался в Германии. В одной из анкет он говорил, что в Берлине устроился на работу в скорняжной мастерской. В другой он писал, что он учился на филологическом отделении Лейпцигского университета. Ну, в общем, про скорняжную мастерскую нам сложнее проверить. Может быть, действительно он там работал. Но вот в архивы университета, конечно же, пошли. И никакого Марка Леви там последние 200 лет в списках не значилось. Вот. Основываясь на тех же как бы правдивых автобиографиях, мы знаем, что в 30-м году по парагвайскому паспорту он переехал в Стамбул, где работал... Да, не спрашивай меня, почему по парагвайскому, я не знаю. Там была версия, на самом деле, что вот он работал в книжном магазине, и владелец этого книжного магазина купил ему этот паспорт. Опять же, почему купил? Нужно было какое-то
Зачем?
Прикрытие.
Да.
Ну, я тебе продолжаю говорить, что очень много неизвестных, есть какие-то отрывки, но вот свести это воедино, сплести какую-то паутину, которая логично сложится в судьбу этого человека, пока что нет этой
так,
паутины.
Так, ну подожди, у нас появляется Стамбул.
Да, у нас появляется Стамбул, и, собственно, здесь у нас появляется тот факт, который действительно факт, что именно
или,
в этот...
Константинополь,
как правильно. На тот момент Константинополь, да, правильно. Так вот, в этот период был написан роман с кокаином. Это мы точно знаем, потому что из Константинополя пришла рукопись, пришли письма, собственно, единственные, которые у нас есть, переписка, где мы можем вообще понять, в какой манере он писал, да, какой у него был слог, как он общался с людьми. Вот это единственный документ, который у нас есть. Так вот... Мы знаем об этом, но также мы знаем, что по какой-то причине Марк Леви ужасно рвался обратно в СССР.
Mm-hmm.
Да, и из архивов МИДа становится понятно, что в 1939 году он сделал запрос в Генеральное консульство СССР, и он просил вернуть ему советский паспорт. Но понимая, что МИД, конечно же, будет шерстить его биографию и весь его эмигрантский период с большой пристрастностью, он сразу решил в нужном ракурсе подать информацию, потому что, ну, возвращаться в СССР как признанный иммигрантский автор, прямо скажем, ему было бы не на руку.
Ну, это не очень.
Ну, да,
да,
поэтому
история.
Он сказал, что да, у него есть книга написанная.
Так, но еще это... и роман с кокаином.
Еще и с кокаином, да, вообще не соцреализм.
Не для советского человека, абсолютно точно.
Поэтому написал, ну, это вынужденное произведение, написанное ради своего существования. Такая обтекаемая формулировка.
И что,
не помогло, нет, паспорт ему тогда не дали.
Так, подожди, так как он попал все-таки?
А попал он, сейчас тебе расскажу, как. Ну, то есть, опять же, как именно он попал, неизвестно, но есть очень интересное предположение о том, что право на возвращение он заслужил тем, что был замешан в покушении на немецкого посла в Анкаре 24 февраля 1942 года. Прямых доказательств, опять же, тому нет. Но его выслала турецкая полиция в 1942 году, буквально вот там аккурат после этого покушения. Зачем он именно так сильно рвался в Советы, мы до сих пор не знаем.
Слушай, а может быть, можно предположить, что он как, что это была все-таки не вынужденная история про псевдоним, а, допустим, что он не относился к себе как к писателю всерьез?
Ну, это вряд ли, потому что, опять же, если мы обратимся к тем письмам, которые были написаны Николаю Цупу, то мы увидим, в принципе, в нем в писателе, потому что он рассказывал про сюжет, про замысел, про то, как он чувствует героев. Он говорил, я уже чувствую, что герои буквально сидят в моей комнате, мне осталось только там что-то доделать, чтобы они ожили. То есть на самом деле я практически убеждена, что он, ну, сложись его биография, обстоятельства его жизни по-другому, у нас бы был там трехтомник собрания сочинений Эмма Геева. Вот. Или же как раз Марка Лазаревича Леви, может быть, уже без всякого псевдонима, но по-другому сложились обстоятельства.
Так, давай вернемся к концу биографии, уже, наверное, к развязке.
Да.
Получается, что полиция его выслала, и он вернулся в Советский Союз.
Да, он вернулся в Советский Союз, но советы его приняли, но жить в Москве ему запретили. Так что он поселился в Ереване, куда его, по сути, ну, сослали, будем говорить напрямую, да, и там он провел всю свою оставшуюся жизнь. Причем интересно, что он два раза в год, по свидетельствам, зачем-то вот стабильно ездил в Москву. Зачем, не знала ни семья, ни его, да, родственники, ни его друзья. И знали его там как Марка Леонтьевича Левина.
В Ереване.
Да, в Ереване. Он был интеллигентным таким профессором немецкого языка и литературы Ереванского государственного педагогического института иностранных языков. Собственно, вот это вот частое его упоминание в автобиографиях о том, что он там учился в Лейпцигском университете на филолога, или что он там работал в книжном магазине, все это во многом было, чтобы подтянуть для ереванской стороны, обосновать, почему он имеет право преподавания в университете. Вот. И никто из его армянского окружения, ни семья, ни друзья, они не знали, что Марк Леонтьевич и Эмма Геев — это один и тот же человек. Они не знали, что он вообще был писателем, что он написал роман.
Так, и когда он умер?
Ну вот он умер 5 августа 1973 года, не дожив 10 лет до мировой известности своего романа.
Про мировую известность я поняла. Ты рассказывала про издание в его романа в Италии, Франции, Америке. В СССР, я подозреваю, естественно, такой роман в принципе не могли издать. В России он вышел.
Да, его издали как раз на стыке СССР и России. Издали его в 90-м. Ну, я думаю, более удачного времени придумать было сложно, потому что вот занавес упал, запрещенка снова вошла в жизнь, нарковорота опять открылись, а на прилавке, бац, роман с кокаином. Ну, народ, конечно, хватал.
Возвращаясь к самому роману, там прямо какая-то брутальная прям наркоистория. Если что, наркотики — это плохо.
Наркотики — это плохо, да. Но там линия прописана действительно очень реалистично во всех подробностях. И мать-часть, и психологический портрет человека, впавшего в сильную зависимость, даны прямо детально. Вот буквально пошагово. Пошаговая инструкция. Герой там, да, молодой человек, только что окончивший гимназию. Он в разгаре пубертата. Стыдится старой нищей матери. В общем, учительно жаждет женского тела. Рисуется перед сверстниками. Короче, весь набор, да. Но, тем не менее, оставаясь наедине с самим собой, у него начинается не менее мучительное переживание стыда за себя, и он предается рефлексии. Тем не менее, контекст играет свое, и он подсаживается на наркотики.
Любопытно и интересно для нашего Эмма Геева или Марка Леви. Это личная история?
Ну, неизвестно. Как ты понимаешь, загадок все еще до сих пор больше, чем фактов. И вот конкретно эту линию я не видела ни в каких исследованиях, чтобы это было хоть как-то подтверждено.
Ну, тогда я предлагаю под занавес послушать какое-то описание из части романа, где как раз много о зависимости.
Давай. Послушаем тогда фрагмент, в котором герой крадет у матери единственную фамилию драгоценность, чтобы заплатить за новую дозу.
Долгим и некончающимся кажется мне это дрожание в морозе перед сверкающей зеленой луной дверью, пока вспыхивает за ней желтый свет с сонно чухающимся Матвеем. И это восхождение по лестнице, это отмыкание квартиры, это прокрадывание по черной передней и столовой в тихую спальню матери. Это сладостное дрожание, при этом любви к матери. Такой любви, какой никогда не знал и не чувствовал. И в такой радости, в таком обожании, будто и крадусь-то я только за тем, чтобы сделать ей и маме что-то доброе, хорошее, спасительное. Бесконечным кажется это подкрадывание к зеркальному бельевому шкафу, который, чтобы он не скрипел, я раскрываю немедленно. Неосторожно, от этого он скрипит еще больше. Рывком. Сразу. Так что в распахнутую зеленую дверцу вылетает спящая голова матери под лампадой. И потом качается. Бесконечно мучающим, некончающимся, под конец призрачным и словно небывшим кажется все. И поиски в белье с запахом дешевой карамели. И нахождение брожи. И возвращение обратно по лестнице, которая опять из скользкого льда. И сразу угроза собаки. И прохождение мимо Матвея, который будто нарочно старается заглянуть в мои страшные глаза. И странно трудное шагание по длинному заснеженному двору. Я только у саней замечаю, что все еще иду на цыпочках. И влезание в сани, в дрожайшей пугливости, что не дернуто, я сяду мимо. И возвращение обратно сюда, в эту нагретую тишину комнаты.
Это был рассказ о творчестве писателя Марка Леви, который известен под псевдонимом М. Агеев, и о его загадочной жизни. На сайте незамеченные.com вы можете почитать подробнее. В этом выпуске отрывки из романа с кокаином читал актер Федор Малышев. Подкаст записан в студии The Kitchen Russia. Подписывайтесь на наш подкаст на стрим-площадках Apple, Google, Яндекс.Музыка и SoundCloud, ну чтобы не пропустить новые выпуски. Услышимся. Пока!